Глава 15. Ад. «Ты показал мне свой родной дом. Теперь я хочу показать тебе свой». Аннели не шутит. Одержимость прошла, и она стала сама собой. Но то, что она предлагает, — чистое безумие. «Мы не поедем в Барселону, потому что в новостях все время твердят, что Барса — это ад на земле?» «Потому что там нечего делать, потому что тебе срочно надо к врачу». «Там есть врачи». «В Барселоне? Шаманы, ты хочешь сказать? Или какие-нибудь шарлатаны-кровопускатели? А тебе нужен хороший специалист, который сможет...»
«Ваши доктора ничего не помнят о болезнях, потому что вы не болеете. Хорошие специалисты в Барсе, потому что в Барсе живые люди».
«Жители нашей славной утопии почти не болеют. Тут она права. Инфекции побеждены. Наследственные заболевания стерты из наших генов, а остальные недуги приносила старость. Даже травмы сведены к минимуму. Частного транспорта нет, и повсюду мягкий композит, о который нельзя разбиться. В резервациях для стариков, конечно, другое дело, но это их дело, а не наше». «В любой большой клинике тебе смогут...»
«Я приду в любую большую клинику и скажу, нелегальная беременность, групповое изнасилование, потеряла ребенка? В Барсе отличные врачи, и я еду туда, а ты как знаешь».
Однако своими врачами Барселона славится в последнюю очередь. «Куда известней она, как дьяволова клоака, цитадель мошенничества и наркоторговли». Полиция туда не суется и вообще делает вид, что все творящееся в Барселоне никак ее не касается. Законы там не действуют никакие, а главный недействующий из них – закон о выборе. Все рейды, которые пыталась проводить там фаланга, кончались дурно. Если бессмертным случалось оказываться в Барселоне меньше, чем звеном, их просто ловили и вешали на видном месте. А бессмертным умирать не положено. У меня за плечами рюкзак, в котором комплект черной формы, маска Аполлона, сканер личности, табельный шокер и инъектор. Выбросить ничего из этого я не имею права, спрятать тоже. Обязан иметь все при себе на случай срочного вызова. Если я собираюсь жить, в Барселоне мне с моим добром нельзя показываться и за версту. Мои доводы просты и понятны. Жаль, я не могу их озвучить». Зато идти за Аннели я не обязан. Она так и говорит мне, ты не обязан. Хочешь, иди по своим делам. У меня есть мужчина, и он должен быть тут со мной. Он, а не ты. Все логично. Самое время сойти с поезда и вернуться к себе. Но я как-то видел познавательный фильм по каналу о живой природе. Есть такие мухи-пираты, забыл, где там они живут, которые откладывают свои яйца в живых пчел. Яйцо развивается, превращается в личинку, пухнет, растет внутри пчелы, завладевает ею. Пчелы, обычно дисциплинированные, как роботы на каком-нибудь японском заводе, живущие строго по расписанию, обязанные инстинктом возвращаться с заходом солнца в свои соты, вдруг начинают вести себя странно. Просыпаются по ночам, покидают улей, летят неизвестно куда и пропадают без следа. Иногда их видят исступленно бьющимися в лампочке, словно они не пчелы, а мотыльки или мошка. Это помешательство заканчивается всегда одним. Паразит перерастает хозяина, из пчелы вылупляется муха, разорвав выеденное изнутри чужое тело, как скорлупу. Понимают ли пчелы, что с ними происходит? Пытаются ли бороться с чужой личностью, которая подселяется к их собственной и принимается хозяйничать в их теле? Или считают, что это они сами не могут уснуть ночью, что это им самим необходимо ночью бежать из своих казарм, стремиться на свет или на край света? Я не могу сказать. Я сам такая пчела, но у меня нет ответа. Мушиная личинка во мне ворочается, неразборчиво отдает сумасбродные команды, и я должен удовлетворить ее настойчивые позывы. Я вылетел из своего улья, когда должен был спать, и пьяными виражами несусь вниз, к земле. Мой ум в тумане, мои приборы шкалят,
Я просто оболочка для непонятного, неизвестного существа, которое растет и крепнет во мне, и требует быть Санелли, и оберегать ее, и во всем ей потакать. Она тянет меня, манит, как фонарь ночью, как открытый огонь. Но я хочу сгореть и хочу пропасть». Поэтому мы уже подъезжаем к Барселоне вместе с моим пчелиным рюкзачком, так что, надеюсь, никто в него там не заглянет. Едем долго, региональными тубами, пересаживаясь в каких-то курортных башнях, продираясь сквозь толпы туристов в шлепанцах и с полотенцами, которые фотографируются на фоне спроецированных пальм и нарисованного океана. «Ты как?» — я беру ее за руку. «Нормально». Бледно улыбается Аннелли. Ближе к Барселоне контингент меняется. Места загорелых путешественников в тапках на босу ногу занимают разномастные типы в просторном тряпье. У кого-то бегают глаза, у других они, наоборот, застыли. Третьи сидят бандами, смачно чавкая какой-то дурью, задирая проходящих мимо. Где-то вспыхивает драка. Я кладу руку на плечо Аннелли, другой обнимаю рюкзак, в котором лежит шокер, хотя тут шокер меня не спасет. Через ряд от нас медный араб с выбритым затылком уставился прямо на меня, жует свою жвачку медленно, сплевывает на пол тягучую зеленую слюну. «Не смотри на них, не беси их», — советует мне Аннелли, — «гляди в окно, вот она». Барселона застроена почти 600 цилиндрических башен-близнецов, выкрашенных в яркие неоновые цвета и установленных на громадной серебристой платформе, придавившей весь прежний город. Все, что осталось от старой Барселоны, от ее бульваров и проспектов, вычурных домов и соборов, все накрыто этой платформой. Там, под высокотехнологичной могильной плитой, находится самое зловещее из европейских трущоб. Башни стоят через равные промежутки, образуя прямоугольник. 24 небоскреба в длину, 24 в ширину. Каждая маркирована двумя громадными греческими буквами. Альфа-Альфа, Сигма-Бета, Тета-Омега. Это ее имя. Все вместе они похожи на колоннаду античного храма, размытого временем и превращенного находчивыми реставраторами в детский парк развлечений. С одной стороны Барселона упирается в океан, а с прочих охвачена 200-метровой прозрачной стеной, которую тут зовут «стеклянной». Говорят, стена настолько же уходит и под землю, специально для умников, которые пытались прорыть тайные лазы в Европу. Только в одном месте в этой гладкой и неприступной стене, не из стекла, разумеется, а из непробиваемого композита, проделано отверстие. Ворота в Барселону. Под этим единственным входом-выходом 100 метров скользкой пустоты и столько же над ним. К воротам прямо по небу подходит пара магистралей, по которым сюда и влетают редкие поезда. Другого пути в Европу для жителей Барселоны нет. И это бутылочное горлышко легко закупорить. Ажурный мост через облака насквозь пронзает прозрачную стену от земли до небес, раскидывается над землей среди радужных башен цилиндров, мчит, пока не примкнет к одной из них, снежно-белой, к транспортному хабу прекрасной веселой Барселоны. Замысел был такой — сделать это проклятое гетто непохожим на гетто, с оригинальной архитектурой и в жизнеутверждающей гамме. Ведь Барселона — ворота Европы, и именно отсюда должна была начинаться новая прекрасная жизнь для миллионов несчастных беженцев. Думали переформатировать их души визуальным искусством, построили тараканам разноцветные домики. Идиоты, лучше бы приучали их работать. Раньше всех этих африканцев, арабов, индусов и русских перло сюда еще больше. У себя-то дома они как дохли миллиардами, так и дохнут. А у нас тут любой водопроводный кран – источник вечной юности. Для них риск оправданный. Даже если через 10 лет вежливых разбирательств тебя с извинениями отправят на родину, от старости ты уже вакцинирован. Когда Беринг стал министром, он первым делом огородил Барселону как следует. Так что теперь, где у этих путь в Европу начинается, там и заканчивается. а потом он перекрыл им воду. Построили им опреснители. Кругом море, высосите хоть все, но из нашего водопровода они больше не получат ни капли. Результат незамедлительный. Перестали раздавать нелегалам бессмертие, как бомжам бесплатный суп, и приток сразу срезался втрое. На следующих выборах партия удвоила свои мандаты в парламенте. Беринг знает, что делает. В Барселоне сразу стало меньше бессмертных и больше живых. Аннели права. Допрыгались паразиты. Туба ныряет в метровое композитное стекло, попадает в другое измерение. В параллельный мир, где смерть еще в своем праве. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает в Барселону. Напоминаем вам, что импорт любых жидкостей, в особенности питьевой воды, на территорию барселонского муниципалитета строго воспрещен и карается тюремным заключением сроком до 5 лет. Вкатываемся на станцию. Все стены исписаны революционными лозунгами и изрисованы мужскими причиндалами. Открываются двери. Дух протеста против вселенской несправедливости шибает в ноздри. Один в один прелая моча. По обе стороны платформы буферные зоны. Полицейский спецназ в темно-синем пластике обыскивает прибывших, вытряхивая их из просторных балахонов, просвечивает детекторами. «Хорошо, хоть личность не проверяют», — говорю я Аннели. «Не переживай, твою личность проверит, когда ты попытаешься отсюда выехать». Это я не успел сообразить. Всю дорогу сюда думал только о том, что случилось в Тоскане.
«Зачем тогда ты меня сюда затащила?»
«Я устала, устала бежать. Я хочу остановиться. Тут нас никто не тронет. Тут нас даже никто искать не будет. И видеонаблюдение здесь точно не работает». Подходит наша очередь на досмотр. Щетинистый лейтенант со здоровенным носом обводит мой рюкзак детектором. Один глаз у него закрыт окуляр-монитором, на который выводится картинка с прибора и всяческая прочая полезная всячина. Сначала свободный глаз подозрительно колется, потом начинает заворачиваться внутрь, словно ему тоже интересно, что там у меня в рюкзаке. «Отойдем», — говорит мне лейтенант. «Персональная проверка». «Подожди меня», — кричу я Аннели. «Тебе тут какого хера надо?» шепчет полицейский, заведя меня в раскладную кабинку со стенками-ширмами. «Не твое дело», — говорю я.
«Все в порядке, Хави?» — спрашивает кто-то из соседней кабинки. «У тебя кто?» — вопросом на вопрос отвечает мой лейтенант. «Шпана магрибская». «Задай ему жару, мы тут поговорим».
«Так точно. Ну-ка...»
«Эу, эу, ты что делаешь, брат? А, я же еще мальчик!» «А-а-а!» — вопят оттуда через несколько секунд.
«Ты не поверишь, где они только не провозят эту херову воду?» — качает головой мой и под аккомпанемент из соседней кабины продолжает. «В общем так, давай поворачивай, пока не поздно. Ты что, не знаешь, что там с вашими делают? Мы тебя даже не найдем там».
«Спасибо», — улыбаюсь ему я. «Предупрежден, значит, вооружен».
Он качает головой. За стенкой страдальчески верещит юный араб, обеспечивая нам интимность. Наконец, вычислительный процесс в голове моего лейтенанта прекращается.
«Ну, и пусть тебя там вздрючат», — шумно втягивает сопли он. «Кто-то должен поучить вас уму-разуму».
Я кланяюсь ему. Он харкает на пол, на этом все. Аннели не сбежала. Стоит за кордонами, высматривает меня в толпе.
«Сними ком, а то с тебя его кто-нибудь другой снимет, оглянуться не успеешь», — дает она мне совет.
«Есть умельцы, которые это сделают вместе с рукой. Айда, я знаю нормального врача в 10 минутах отсюда». Башни насквозь соединены галереями-травелаторами шириной с проспект. Напольное покрытие должно, как лента, двигаться вперед с приличной скоростью, доставляя иммигрантов, восторженных и очумевших от технологий будущего, из какого-нибудь бюро по немедленному трудоустройству в какой-нибудь центр приобщения к европейским ценностям. Но тараканы распоряжаются разноцветными кукольными домиками по-своему. Они в них срут. Для начала они разгромили все эти бюро и центры, а потом поломали травелаторы. Теперь проспекты, ленты мертво стоят, перемещаться по ним можно только на своих двоих, а прозрачный купол над травелаторами весь изгажен граффити. Освещение внутри, конечно же, не работает. Лампочки вывинчены, так что из точки А в точку Б надо ползти по темному туннелю вместе с подванивающей толпой, перетянув рюкзак на живот и постоянно держать за него одной рукой, в другой Анели. Систему климатизации 100 лет как украли, а вентиляция работает так. Где смогли, в композите проплавили или проломили дыры, и через них с улицы тянет дымом. Зато отовсюду доносится музыка. Какие-то африканские племенные песни в жестких ремиксах, муслим-рок, азиатский пульс и русско-революционная техно. Все это накладывается друг на друга, образуя кошмарную какофонию, и поверх несмолкающим речитативом клеится гомон толпы. Вот гимн хаоса. До нужной башни мы добираемся живыми, и это, мне кажется, чудом. Лифты не работают тоже. Хорошо, что подняться нам надо всего на пару ярусов. Потом протолкаться еще по полутемным коридорам, в которых люди спят и жрут прямо на полу, и в довершении всего оказаться в самом конце очереди из 20 человек, набившихся в комнатенку в 3 на 3 метра. В ней пахнет спиртом, хлоркой и еще каким-то древним средством, горькими лекарствами, человеческим молоком и молочным младенческим калом. В очереди мужчин нет. Тут заверченные в желто-красные тюрбаны африканки, арабки в шароварах, индуски в модерн-саре и дети. Приникшие к выпростанным, растянутым грудям сосунки, ковыляющие, держась за материнский палец годовалые, вертлявые трехлетки. Я умею классифицировать с первого взгляда. Глаз натренирован. Вот Анели треплет за щеку смуглую девочку с длинной черной косой. Года 2,5. Девчонка смотрит на меня серьезно, хмуро. Ее мать индуска, неуместно благородной внешности, тонко и строго вычерченная. Кабы не пошлая наклейка, третий глаз посреди лба, она могла бы показаться какой-нибудь царицей в изгнании. Воркует с дочерью, повторяя «Европа, Европа». Голову отдаю на отсечение. Все дети тут незаконно рожденные. Схвати любого, ткни в него сканером. Тот их даже не опознает. Ни одной души тут не регистрировали. А их мамашки пышут здоровьем и торчат в приемной у гинеколога явно за тем, чтобы проверить, как там прибавляет в огромных коричневых животах их третий или четвертый початок. А может, хотят узнать, как бы им повернее залететь еще разок. Кровь стучит маршевым ритмом. Руки сжимаются в кулаки. Приезжие отнимают у нас воздух и воду. Мы отказываем себе в продолжении рода. И ради чего? Место наших нерожденных детей занимают немытые попрошайки, заново распространяющие инфекции, которые Европа победила 300 лет назад. Они лечатся за наш счет, немытьем так катанием получают тут прививку от смерти. Они хотят паразитировать на нас вечно. Если мы не положим этому конец немедленно, прямо сейчас, Европа может рухнуть. У меня за спиной рюкзак. В нем форма бессмертного и маска Аполлона. Сканер личности и уколы акселератора. Забудь о смерти. Забудь о смерти. Забудь о смерти. Эй! Что? Ты вспотел весь? Тебе тесно? Это Анели. Нет, я... Да, накатило. Извини.